Вот, из Второзакония. Почему Второзаконие? Ну, Израил там были в пустыне, да, ну, в Египте, в рабстве. И Бог дал им путь выхода. Они шли сквозь море, в Черное море, море открылось, но в обе стороны им была вода, и вверх, и тоже воды, как облако. И в Новом Завете написано, что это прообразом крещения. Значит, мы как-то были в Египте, в мире, и Бог дал нам путь выхода через крещение. И мы шли через, ну, полное погружение в воде, и мы сейчас, как и Израил, находимся в пустыне. Они шли по пустыне 40 лет, и потом они получили земля. То есть земля обетования, Ханан, и это как прообразом Царствия Божьего, который Бог готовил дать нам, когда Иисус придет. So Israel were in the wilderness, so they were in Egypt, and they were slaves in Egypt, and that's like our life in the world before we're baptized. And then they came out of Egypt, they went through the Red Sea, and that's like baptism because there was water on both sides of them, and there was the cloud, which is also water, on top of them. So they were surrounded in water, and then they came into the wilderness, which is like our lives after baptism, and they walked for 40 years, and then God gave them the kingdom, the promised land, which is like the kingdom of God, which is prepared for us. And this Deuteronomy means the second law, because this is a transcript of what Moses said just before they entered the land. He repeats the law to them. И вот у нас есть второй закон. Почему второй? Потому что они сейчас стояли после 40 лет в пустыне на границу земли обетования, и Моисей дал им второй раз закон, то есть он повторил все то, что он уже им сказал. То есть в первом стихе он сказал, что левитов, то есть священников, у них не будет никакой наследства там в земле, потому что их нечесть это вот богослужение делать. So he says that the Levites, the priests, they're not to have any inheritance in the land because their honor is to serve God. И в Новом Завете Петр сказал, что мы являемся под священство. То есть сейчас в церкви это не так, что у нас есть группа, как сказать, специалистов, которые являются священников. Нет, мы все являемся в том плане, Петр сказал, мы все являемся священников. In Peter, in the New Testament, he says that we are all priests. So it's not like it was in the Old Testament where they had a group of specialists who were the priests who did all the religious stuff. We are all priests. We are all a priesthood. Итак, факт того, что у них не было никакой, ну, земля, то есть физические имущества там в земле, ну, тот, тех священников, чтобы они могли бы сосредоточиться на богослужении. Я думаю, в одном плане это почему Бог очень редко дает богатство его, ну, его свой народу. То есть, чтобы мы сможем сосредоточиться на Богу. Хотя мы все требуем как-то попроще. Ой, если только, у меня было бы такой. А здесь он сказал, что нет, я не дам вот этих кредитов никакое имущество, никакое наследство в этом земле. Ну, в смысле физически, чтобы они смогли бы сосредоточиться на моем служении. And he doesn't give the Levites any material inheritance so that they might concentrate on the things of serving God. And that's why it seems to me God very rarely gives his people material wealth, although we all want it. Most of us don't get it, because he wants us to concentrate on his service. То есть честь. И это честь, на самом деле, что у нас есть отношение с Богом, и мы сможем делать Его работу. Это такая честь, что, ладно, если у меня нету все то, что есть у этих богатых, неверующих людей, это как-то ни при чем, потому что у меня есть тот честь, вот, быть с Богом и служить Ему. And so, this takes away all idea of jealousy and envy of those who are wealthy, who are unbelievers, because of the honor, the very high honor that we have to do God's work. Шестом стихе, in verse 6, this is Deuteronomy 18, verse 6, шестом стихе, Если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли сынов Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь. Я понимаю, это говорится о том, что эти левитов жили по всему Израилю. А Моисей предвидел ситуацию, где какой-то священник, какой-то левит просто так хотелось бы жить именно в Иерусалиме, то есть во храме. И Моисей сказал, что он может так и делать. So verse 6, if a Levite comes from any of your cities in all Israel where he lives and comes with all the desire of his mind unto the place which the Lord his God shall choose, then he shall minister there. So I think this is foreseeing a situation where a Levite who lived out in the villages decided, no, I want to serve God in Jerusalem. То есть здесь мы встречаем понятие добровольцев, то есть по своему инициативу. Он так и думал бы, хорошо, я живу в каком-то селе или город, но я особо хочу служить Богу именно там, во храме. Хорошо, он может. Итак, урок для нас. Вот у них были столько законов, столько правил, кажется, как-то неинтересно. Ну ладно, хорошо, мне еле-еле-еле исполнять все то, что Бог требовал от меня. У меня как-то мест нету, энергии нету, сил нету, чтобы как-то дополнительно по своему инициативу служить Богу. А нет, фактически наоборот. Фактически наоборот. Что если у нас есть внутри себе какой-то пламень, какой-то искра для Бога, то мы хотим тогда по своему инициативу служить Ему даже, как сказать, дальше, чем то, что Он требует. So, we meet here the idea of somebody serving God on their personal initiative. And you might think, well, they had all these laws. They probably thought, I can't even keep all these laws that God has given me. So how on earth can I find energy or strength or motivation to serve God on my own initiative, to do something even extra to all that? But actually it works out the other way. If you are obedient to God, then you naturally want to serve God more on your initiative. Итак, нам надо задать себе вопросы. Ну, если я на самом деле Бога верю, если я верю, что Иисус есть там, и Он меня любит, что я могу делать по моему инициативу Ему служить? Мы, наверное, как-то привыкли просто ходить в церковь, ходить на собрание, ну хорошо, и как-то уходим, думая, чувствуя, что я сделал мое дело. И в этом плане это неплохо, но, вы видите, это вполне возможно делать что-то по своему инициативу. Что я так люблю Господу, что я хочу просто придумать, что я могу делать. Хоть это мелочь, хоть это кажется в мирском мире абсолютно мелочь. Ни при чем. Ну хорошо, это то, что Бог особо любит. So, we should not just come to church once a week or go to service and then just go there and go out and feel we did our thing. We should serve God on our own initiative. So we should think up little ways in which we can serve God through serving other people. And it doesn't matter how small and even laughable it seems that is. That's not the point. God wants us to do that. Итак, это не важно. До такой степени это такой мелочь, которую мы сделаем. Бог это даже очень любит. Очень любит. Что человек думает, что я могу делать за тот парень, за тот сестра там, за эту бабушку там, что я могу делать? Хоть открывать дверь. Если мы вот по своему инициативу думаем, хорошо, я хочу это делать для Господа. Знаете, каждое воскресенье, ну, конечно, здесь много дел для нас, но что я самое главное люблю делать, это наливать этот сок на эти маленькие стаканчики там, потому что я чувствую, я кое-что физически делаю для Бога. И хоть это мелочь, так и надо, потому что по своему инициативу мы сможем служить Богу. И, к сожалению, общество, где мы живем, по-моему, мирозрение, размышление, общество как-то уничтожало инициативу. И капиталистическую систему, и коммунистическую систему, они все вместе, в разным способом. Но все, суть заключается вот в чем? Что инициативу у индивидуала как-то уничтожен. Так я думаю. То есть это не в том, что люди как-то глупые. Это не вопросы интеллигенции, это не вопросы ум. Нет, люди не глупые, у них ум есть. Но инициативу у нас как-то очень мало. And so it seems to me that society has destroyed initiative. And in both the communist and capitalist systems, it all finishes in the same, that we have our initiative destroyed. It's not that people are stupid, people are of normal intelligence, but somehow we fear to show initiative, because we worry what it looks like, that I might make a mistake, and why should I bother, why should I do anything on my initiative? And yet actually, if we love God, we are inspired by that to take initiative and to do our thing before Him. It can be very small. I was saying that the thing I like doing best, that all the things I do on Sunday in serving God, is just pouring out the juice into those cups. Because as I do it, I feel that I'm serving God. And that's a little thing that I can do. Ладно, в 9 стихе, okay, verse 9. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой. Столько раз в Второзаконе Моисей ободрил людей. Типа так, что обязательно вы получаете эту землю. Помните, они там пока не получили. Они смотрели туда, отправили туда шпионы, которые вернулись, сказали, да нет, мы не сможем, здесь очень вот сильный народ, там живут и крепкие города, вряд ли мы сможем захватить эту землю. А постоянно Моисей им ободрил. Вы будете. So he says in verse 9, when you are come into the land which the Lord your God will give you. And he says this so often in Deuteronomy. And remember in Deuteronomy they were standing on the edge of the land. They were looking into the land thinking, can we take it? Before they'd sent out spies all around the land who had come back and said, this land is too strong for us, the people are aggressive. They live in very strong cities. We can't take it. It's too hard for us. And Moses is telling them, you can, you will. Итак, мы тоже смотрим на Царствие Божие. Думаю, вечной жизни, то, что видимо из Библии, Бог приготовил для нас. Мы как-то думаем, ну я не сомневаюсь, что такое будет, такой вечность будет. А буду ли я? Это другой вопрос. Потому что мы переживаем, что все мои слабости, все мои дисфункции, все то, что у меня есть как-то в духовном плане слабости, они все являются такими препятствиями. Я не могу бросать эту. Я не могу так жить, так быть. И так мы как-то начинаем сомневаться. А постоянно в Библии написано, что нет, ты будешь. То есть любовь Божия, Его милость, Его благодать, Его желание дать нам спасение – это сильнее, чем все эти препятствия, все наши слабости. Его желание дать нам спасение – это сильнее. И в одном плане это почему Иисус умер. Потому что Бог мог бы как-то придумать наше спасение любым способом. Но Он именно так придумал, как-то, чтобы нам шокировать, что я на самом деле до такой степени серьезно дать вам спасение. И так мы сможем тогда радоваться в том, что нет, я буду жить вечно. Я буду. Как Моисей постоянно сказал этих людей, вы будете получать тот земля. Вы будете войти в землю, которую точно дает тебе Господь. And so we look at all our weaknesses and we think of all the things that are barriers between us entering the kingdom. We look at the kingdom of God and we don't doubt, I think, that it's going to be there, that eternity has been prepared by God for the faithful. But we think, but I can't stop doing this, I can't be better. How can I personally be there? And all through the Bible we are being told, but you will be. You will be, you will be. Because the love of God, the desire of God to save us is stronger than all our weaknesses and all our dysfunctions. And so that is why I think Jesus died on the cross. Not that he had to die, God could save us any way he liked. But he chose the terrible method of the death of his son to, as it were, shock us into the realization that God is for real about saving us. 13 стихе, verse 13, будь непорочен пред Господом Богом твоим. And you shall be perfect with the Lord your God. Иисус то же самое сказал, Jesus says the same, когда он сказал, что вам должен быть совершенны или непорочен. When Jesus says you have to be perfect, even as your Father is perfect. И мы, которые грешники, читаем тот стих. Мы, у кого есть, ну, такой природа, которая имеет постоянно такую склонность всегда внизу, духовным образом. Давайте читаем. Чувствуя все наши непорочности, все наши, порочность, все наши грязь, которые есть. И мы это читаем. Будь непорочным пред Господом Богом. Мы думаем, Господи, как я смогу? We who have so much dirt in us, we who have a nature that inclines downwards rather than upwards in a spiritual sense, we who are so sinful, we who have so many sinful patterns of behavior, we read this and we think, how can I do it? Бог лучше всех знает, что мы все грешники. Now, God knows better than we do that we are sinners. И так, зачем тогда Он дает нам такой очень высокий призыв? So why does He give us such a high challenge? Будь непорочен пред Господом Богом. To be perfect before the Lord your God. Он прекрасно знает, что мы все согрешаем. He knows exactly that we all sin. Я думаю, Он так сказал, чтобы как-то будить нам как-то думать. But I think he says this to provoke us to think. И в Новом Завете мы найдем, по-моему, ответ. And in the New Testament, I think we find an answer. Потому что Павел там объяснил понятие, и что Бог внимает праведность Иисуса к нам. То есть Он считает Его праведность, как сказать, на нашем счету. Because in the New Testament we read this idea of imputed righteousness, that God will count us as righteous, although we are not, because we are in Christ. Значит, что когда человек принимает крещение во Христе, он становится во Христе. И быть во Христе значит, что Бог считает человек, как он является часть Иисуса, как он является самым Иисусом. So when we read that we can be baptized into Christ, this means that we become in Him, and all that is true of Him now becomes true of us. Значит, Его совершенство, Его праведность, Его характера, как-то Бог считает, что это наше. So His character, His moral perfection is counted to us. Итак, мы сможем только в этом способе быть непорочным перед Господом. And only in that sense can we be perfect before or in the presence of the Lord our God. Дальше, 15 стихе, verse 15. Пророки из среди тебе, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Тот стих цитирован в Новом Завете об Иисусе. Что тот пророк из среди тебе, из братьев твоих, как Моисея, является Иисус. Verse 15, the Lord thy God will raise up unto you a prophet from the midst of you, of your brethren, like unto me, that is Moses. And that is quoted in the New Testament about Jesus. И я хотел как раз обратить внимание на то, что Иисус был, как сказать, из среди тебя, из братьев твоих, как Моисей. То есть у него был человеческий природа, как и мой. I want to draw attention to the fact that he was from the midst of us, of our brethren, like Moses. He had human nature. И это ободрение, and that is an encouragement, в том, что Иисус не был какой-то куклой, который просто играл какую-то роль. Jesus was not some kind of puppet, but just played out, acted some kind of role. Иисус на самом деле имел все наши искушения, все наши слабости и наши склонности, но разница в том, что Он никогда не совершил грех. В том плане Он является для нас представителем перед Богом. И из-за того, что он был из нашего природа и имел возможность согрешить, хотя он никогда не согрешил грех, он был совершенный, он был без греха. В том плане Бог готов принять каждый человек во Христе, как он, как и Христос. So because Jesus had our nature and was our representative, in this sense, if we're in Christ, God is prepared to accept us because he was like us. 16 стихе, verse 16, Моисей напомнил Израилу, что когда Бог говорил с ними, они сказали, что они не хотели дальше слушать. Они сказали, в 16 стихе, они сказали, да не услышим впред гласа Господа, Бога моего, и огня всего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. То есть они хотели иметь какой-то, ну, посредник. Они не хотели то прямое отношение с Богом, которое Бог предлагал. Он хотел говорить прямо к Израилу. Но они сказали, да нет, мы не сможем, мы не хотим, дай, пожалуйста, нам посредник. То Бог дал им Моисею. И Моисей здесь имел в виду, что в конце концов у вас будет другой пророк, не я. И тот пророк является Иисусом. Но это как-то жалко, что мы все как-то не хотим иметь то прямое отношение с Богом, которое мы смогли бы иметь. So in verse 16, he reminds them how when God spoke to them directly, they said to him, let me not hear again the voice of the Lord my God, neither let me see this great fire anymore, that I die not. God wanted to have a direct relationship with them, but they didn't want it. They said, give us a mediator, give us someone, give us a man who comes between us. We don't want a direct relationship with God. And so God gave them Moses, and Moses is here saying, well, after my time, there will come a far greater mediator, who is the Lord Jesus. И мне кажется, что в церкви есть такое понятие, что должен быть, ну ладно, Бог есть там, и как-то мы, как масса народ здесь, и должен быть какой-то иерархии, какой-то структура, как пирамида, что есть епископы, архиепископы, всякие это, патриархов, всякие. Я думаю, что это не то, что Бог хочет. Он очень хочет иметь прямое отношение с каждым человеком здесь. Но мы это как-то не хотим. Мы хотим иметь какой-то человеческий посредник. То дай нам тогда священников, патриархов, епископы, архиепископы. Дай мне тогда тот пирамид, чтобы мне, я сам, мне не надо как-то, ну, общаться прямо с Богом. Но он это хочет. Он хочет иметь прямой связи с нами. And so I think that's why churches have gone the way they have, that they all seem to have a kind of pyramid structure, that there is God at the top, and then there's all the people on the earth, but there is this big structure in the way, in between, of bishops and archbishops and patriarchs and priests and all this kind of stuff. And yet God actually doesn't want that. He wants to have a direct personal relationship with people. And yet people are somehow shy of that and they don't like it. Это почему, по-моему, ну, церкви, как и, допустим, ну, католиков, православие, люди это даже нуждаются. Потому что им вообще нуждают какой-то такой пирамид. Но это не то, что Бог хочет, по-моему. Он предпочитает, скажем так, он предпочитает иметь прямое отношение с человеком. То есть, поскольку ты читаешь Слово Божие, то есть Библии, ты слушаешь там голос Божий. Он как-то прямо к тебе хочет вот говорить. И ты сможешь отвечать, потому что ты сможешь читать молитву. И с этой молитвы ты как-то отвечаешь на то, что ты слушаешь от Бога. И так, видите, начинается какое-то обоюдное отношение. Бог говорит к нам через Библию, мы отвечаем в молитве, и Он как-то отвечает через Библию. Это почему молитва и чтение Библии как-то сортится вместе. Чтобы человек устроил то отношение, живое отношение с Богом, двухсторонних. And so, God doesn't, in my opinion, want that attitude. He wants to have direct relationship with us. But that's why people prefer these big churches, because they don't have to think for themselves. They don't have to read the Bible. You just go to church now and again. And so God wants to speak to us directly. And as we open the Bible and read it, we are hearing his voice. And we respond to that by praying to him. And then he responds by speaking to us through his word. And that's why Bible reading and prayer go together. And as you develop those two things together, they sort of come together so that you develop a mutual two-way relationship between you and God that doesn't require you to have some big pyramid above you, but that you're in that relationship with God. Последний момент, 15 стих, last thing from verse 19. А кто не послушает слов моих, которые пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Whoever doesn't hear the words of that prophet, which is Jesus, I will require it of him. Значит, что когда Иисус придет, судный день будет. И на этом судный день это не будет просто да или нет. Будет какое-то обсуждение с нами. То есть каждый раз, когда мы не были послушны, Бог будет как-то требовать это от нас. С того я возыщу. Кажется, не обязательно в той жизни. А когда Иисус придет, точно. Как тот процесс, ну, судебный процесс, в конце концов, будет, как сказать, механический, я не знаю, даже не представляю. Но как-то Бог будет как-то требовать от нас ответ. За каждый момент, который мы сделали в жизни. Ты так сделал, а почему? Я так сказал, и ты это прекрасно знаешь, и ты так сделал. Почему так? Я думаю, чтобы как-то приготовить нам к вечности. Потому что если Иисус пришел бы и сказал бы, ну, Данкан, молодец, ну, хорошо, все, вот, давай, ты сможешь сейчас жить вечно, все. Я взял бы эту вечность как-то без оценку, то есть я не оценивал бы в таком степени. Это его благодать, это его милость. А если он как-то объяснил бы весь мой жизнь, как-то открывал бы перед моими глазами и как-то объяснил бы, ну, видишь, ты так не то сделал, ты так не то сделал, то я как-то согласился бы, конечно. А потом, после всего этого, когда он скажет, ну, хорошо, я сейчас дам тебе вечную жизнь, за вечность, главным образом, в веки и веки веков, я буду думать, вау, такой милость, спасибо Богу. И на самом деле мы будем так жить в таком благодарности. So it seems to me that the purpose of the day of judgment is for our benefit. Because if Jesus were to come back right now and say, okay, Duncan, here you go, here's, well done, here's everlasting life. I would enter that everlasting life with no appreciation of his grace, as I should have. But if he comes back and there is this judgment process, and how physically and mechanically it works out, I don't know. But if there is this process of judgment, and then he goes through my life and says, look, this is what I said, but you did this and you did that. And then at the end of it he says, but anyway, I give you everlasting life. Then, you know, we'll spend eternity saying, wow, thank you, God, for what you have given me, which I totally don't deserve. Не знаю, есть ли у вас комментарии? Есть. Или вопросы?